на краю гибели. 120, 118, 123, кричал матрос, измерявший лотом глубину. Вот уже 6 часов усердие шло среди отмелей и подводных скал, и никак не могло из них выбраться. Экипаж измучился от ежеминутной перемены курса, от постоянной борьбы с ветром, который то и дело нес корабль на клокочущие буруны. Но в 10 часов вечера лот перестал доставать до дна, и все вздохнули свободнее. Кук отдал распоряжение идти в открытое море и спустился к себе в каюту. Через полчаса матрос, все еще продолжавший безуспешно отыскивать лотом дно, вскричал от ужаса. «107 футов!» – объявил он. И раньше, чем ему удалось снова закинуть лот, раздался пронзительный скрип, потом треск ломающегося дерева, и усердие остановилось. Паруса в последнем усилии надулись гигантскими пузырями и склонили судно на бок. Правый борт почти касался воды. Через полминуты Кук уже стоял на покатой палубе. «Все паруса долой!» – приказал он. Паруса убрали, но судно не выпрямилось. Оно застряло в расщелине подводного рифа. Камни впились в его деревянные бока, и нелегко было вырваться из этой клешни. К Куку подошел доктор Мангаус. «Подождите прилива, сэр», — сказал он. «Прилив подымет и освободит нас». «Сейчас самая высшая точка прилива», — вскрикнул Кук. «Дальше может быть только отлив». Мангаус понял, что попал впросак. Но Кук сразу забыл опрометчивого доктора. «Надо облегчить корабль во что бы то ни стало», — думал он. И приказал. «Пушки за борт!» 9 пушек кинули в море. Брызги взлетели до верхушек мачт, но усердие даже не шелохнулось. «Выливайте пресную воду!» — крикнул капитан. Бочки были выволочены на палубу, и с таким трудом добытая питьевая вода полилась в море. Но уже начался отлив, исчезла всякая надежда освободиться до дневного прилива. Весь ужас своего положения — мореплаватели поняли только утром, когда рассвело. С каждой набегающей волной корабль терся о камень и медленно разрушался. Кругом плавали обломки кили и обшивки. Стоило ветру чуть-чуть окрепнуть, и через 20 минут от усердия остались бы одни щепки. Кук послал в трюм плотника. Он опасался, нет ли в днище сквозной пробоины. Плотник вернулся с побледневшим лицом и сказал: «Сэр, там вода». «Началось», — подумали моряки, но никто не произнес ни слова. Кук сам спустился в трюм. Ящики и пустые бочонки плавали в черной воде, медленно, почти незримо подымаясь. «К помпам!» — крикнул Кук и ушел в свою каюту. Заскрипели 2 помпы, выливая в море мутные струи. Матросы разделились на 3 команды, которые качали воду поочередно. Пришел долгожданный дневной прилив, но не принес освобождения. Он оказался слабее ночного и только слегка приподнял корму судна. В 6 часов уровень воды в трюме снова начал подниматься, и пришлось поставить 3-ю помпу. 4-я помпа, запасная, оказалась испорченной. Кук приказал выбросить ее за борт. Моряки были измучены. Команды, работавшие у помп, принуждены были меняться каждые 7 минут. Офицеры становились на место падавших от утомления матросов и работали наравне со всеми. Никто не роптал. Каждый чувствовал, что от этого мучительного труда зависит его собственное спасение.
Когда стемнело, к Куку подошел Бэнкс. «Вы надеетесь сняться со скалы?» — спросил он. «Надеюсь», — ответил Кук. «Ночью прилив будет очень высок. Австралийский берег находится в 8 милях от нас», — сказал Бэнкс. «Сможет ли усердие добраться до него с такой огромной пробоиной в днище? Сейчас скала затыкает дыру, как пробка, но когда мы освободимся...» Кук молчал. «В шлюпках поместится не больше половины команды», — продолжал Бэнкс. «Остальные обречены на гибель. Что мы будем делать?»
«Что мы будем делать?»
переспросил Кук. «Вы да я? Мы останемся на корабле». Но Кук знал, что это не выход из положения. Матросам тоже не поместиться на шлюпках. А что ожидает тех, кому удастся добраться до австралийского берега? Одинокая жизнь вдали от родины и близких. Впрочем, будь что будет. А пока надо работать. Кук подошел к помпе, расстегнул ворот рубашки и стал вместе с изнемогавшими матросами выкачивать воду. Теперь команды менялись уже каждые 5 минут. И когда приходила смена, кончившие работать падали от усталости и лежали, не двигаясь, пока снова не наступала их очередь. Начался прилив. Уровень воды достиг уже высшей точки дневного прилива и все еще продолжал подниматься. Все шлюпки были спущены на воду и привязаны канатами к корме корабля, чтобы попытаться стянуть его со скалы. Вода подымалась все медленнее и медленнее. Корабль зашевелился и стал оживать. «Ура!» Палуба выровнялась, усердие плавно закачалось на волнах. Все весла шлюпок с плеском опустились в воду. Канаты натянулись, и корабль, пятясь задом, слез со скалы. Теперь под ним глубина. Они свободны. Мигом были поставлены все паруса. Но ветра почти не было, и гигантские полотнища повисли, как мешки, чуть-чуть колыхаясь. Корабль медленно пошел к берегу. Первые 10 минут моряки были в восторге. Они радостно обнимали друг друга. Даже помпы застучали веселее. Но вскоре стали замечать, что корабль как-то странно осел, что с палубы поверхность моря уже не кажется такой далекой, как раньше, и, заглянув в трюм, поняли безвыходность своего положения. «Сэр», — сказал доктор Монгаус, подходя к Куку, «через 15 минут вода начнет заливать каюты». «Я это знаю сам», — ответил Кук. «Сэр», — продолжал Монгаус, «я придумал, как заткнуть пробоину». Доктор рассказал свой план Куку, и через минуту на палубе разослали огромный старый парус. Доктор вымазал его липким навозом. Навоза набрали несколько ведер в хлеву, где жили купленные на Таити свиньи. Поверх навоза густо набросали паклю, и когда она присохла, сбросили распластанный парус за борт. Парус мигом был подтянут под корабль, пробоина присосала его к себе, и течь была остановлена. Помпы продолжали работать, и палуба начинала медленно подниматься. На рассвете усердие бросило якорь в устье большой реки.